Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Валентин Пикуль. Богатство. Часть вторая. Камчатка, любовь моя. Эпиграф. Люди с большим самообладанием могут творить чудеса, тогда как слабая воля исполнителей и недостаток настойчивости в значительной степени убавят результат. Адмирал Степан Осипович Макаров. Прелюдия второй части. Андрей Петрович был заранее уверен в победе русского оружия. И тут ничего не поделаешь. Русский человек от самых пеленок воспитан на вере в непобедимость своего великого государства. Это убеждение окрепло в Соломине после посещения им в 1902 году города Дальнего, что располагался близ Порт-Артура. Архитектор показывал ему места среди новостроек, отведенные для плавательных бассейнов, площадки для игры в теннис и роскошные кегельбаны. Андрея Петровича тогда же удивило в планировке города заведение обширного зоопарка. В самом деле, когда строят вольеры для тигров и озабочены покупкой павлинов, это убеждает лучше пушек, глядящих с бастионных парапетов в безбрежье океана. А теперь представим громадные пространства от Читы до Владивостока по долготе и от Николаевска до Порт-Артура по широте. Мысленно рассредоточим на этой необозримой территории 90 тысяч солдат, расставим по холмам 148 пушек и выставим в кустах 8 пулеметов. Много это или мало? Да ведь это просто ничтожно. Именно с такими ничтожными силами Россия встретила вероломное и хорошо подготовленное нападение самураев. Русско-японская война исторически еще слишком близка нам, и порою кажется, что в ней все уже давно выяснено. Но это только кажется. Для любого русского человека всегда останется неприятным вопрос, почему Россия потерпела поражение от Японии? Говорить о том, что, мол, государственный строй царизма был прогнившим и потому армию разбили, это еще половина объяснения, ибо, как доказал опыт истории, прогнившие политические системы способны иметь победоносные армии. Вопрос о поражении в войне с японцами слишком жгуч для национальной гордости великороссов. Именно поэтому разгром империалистической Японии в 1945 году был воспринят советскими людьми как закономерная расплата за неудачу своих отцов и дедов. Никто не спорит. Да, война была одинаково чужда и русскому, и японскому простому народу. Но русская дипломатия уклонялась от войны, а японская военщина, вкупе с токийскими политиками, войну развязывала. Разгулявшемуся от легких побед над китайцами и корейцами самурайскому духу стало тесно на островах. Япония, вступая в рискованное единоборство с Россией, воевала, по сути дела, за право разграбления Китая, за подчинение Кореи, за ослабление русской конкуренции на берегах Тихого океана. Токио играл ва-банк. В случае японской победы Россия теряла большую долю своего международного престижа, а империя Микадо безоговорочно вступала в ранг ведущих мировых держав. Но все-таки почему Россия не стала победительницей? Три воинских эшелона в сутки, которые могла пропустить по рельсам к океану Великая Сибирская магистраль, вот едва ли не главная причина поражения. Отличная кадровая армия России даже не была стронута с западных рубежей, сдерживая угрозу возможного нападения двух заклятых врагов – Германии и Австрии. На полях Маньчжурии воевали главным образом солдаты, наспех взятые из запаса, и малоопытные казаки сибирских соединений. Прославленная русская гвардия в бои брошена совсем не была. Мне думается, что это и есть вторая причина всех фронтовых неудач. Но героизм русских воинов того времени воспет в песнях, которые вошли в боевой репертуар нынешних солдатских ансамблей. Щемящие вальсы прощания до сих пор волнуют нас так, будто мы снова на гулких морозных вокзалах провожаем своих сестер и братьев на желтые сопки Маньчжурии, на зеленые берега Амура. Небывалая стойкость русского воинства истощила Японию до крайности. Она была уже близка к поражению, когда Портсмутский мир спас ее, наложив пятно на знамена боевой славы России. Однако сейчас еще лето 1904 года. Денно и нощно по стыкам рельсов сибирской магистрали стучат колеса воинских эшелонов. Это наши деды и прадеды едут погибать под Инкоу и Ляояном. Многие из них потонут в плеске холодного океана. За 2 года войны через пламя сражений в Маньчжурии прошли 1,5 миллиона русских воинов, включая сюда убитых и выживших. Японской армии помогала близость метрополии, превосходство ее флота на морских коммуникациях. Но японская армия, уже основательно измотанная, не могла выделить войск для захвата Камчатки. Именно поэтому в Токио целиком рассчитывали на гарнизоны Шумшу и Парамушира. Самураи уповали на те 500 000 иен, что были собраны для предателя Губницкого, дабы он подготовил в Петропавловске мирное положение. Попросту говоря, японцы платили Губницкому за то, чтобы он устранил на Камчатке возможность любого народного сопротивления. Теперь мы вернемся к полету из окна барона фон дер Бриггена, агента американского, а не японского. В загадочном исчезновении барона не было даже ничтожной доли мистики. 2 американских матроса с транспорта «Редондо» как раз в тот момент подходили к трактиру Плакучего, дабы основательно выпить и закусить чем-нибудь солененьким. Вдруг над ними со звоном лопнуло оконное стекло, и, осыпая матросов осколками, на землю ляпнулся курлянский барон, потомок рыцарей-крестоносцев. Увидев представителя камчатской компании в таком жалком виде, матросы мигом подхватили его и скрылись за домом Плакучего. «Скорее на Редондо!» — велел барон матросам. На ногу ему был наложен гипс, барон умолил капитана на всех оборотах следовать в Сан-Франциско. Этим и объясняется почти молниеносное исчезновение из Петропавловска самого барона и транспорта Редондо. По прибытии в Америку фон дер Бригген был доставлен в госпиталь, откуда он дал срочную телеграмму в Петербург на имя министра внутренних дел. Барон депешировал самому Плеве, что на Камчатке воцарилась зловещая анархия. Все жители, благодаря усилиям начальника уезда, поголовно вооружены, а ненормальное состояние Соломина угрожает серьезными последствиями той же Камчатки. Бриггена посетил в госпитале Губницкий, который не очень-то посочувствовал коллеге. «Когда выкидывают из окна, — сказал он, — на основании богатого жизненного опыта, — всегда можно успеть вцепиться в подоконник и устроить гвалт на всю Одессу. Хорошо, что это случилось с вами не в Америке, а на Камчатке, где самый гигантский небоскреб имеет всего 2 этажа. Но ваша нога дорого обошлась нашей компании. Капитан Редондо выжил из машин максимум возможного, отчего в бортах расшатались заклепки, протекли сальники грибных валов, а в котлах перегорели трубки. Пароходная контора представила мне крупный чит». Бриггин проглотил упрек и сказал, что его телеграмма к министру Плеве, пожалуй, догонит ту политучку, которую отправили в Петербург петропавловские купцы, взбесившиеся от ревностного усердия Соломина. «Он и правда сумасшедший?» — спросил Губницкий. — Глупости от него я не слышал. Но Соломин — человек нервный, задерганный и постоянно возбужден, разговаривает на повышенных тонах. Он даже хотел посадить меня в карцер. — И почему же не посадил? — Я на него цыкнул. Губницкий выразил сожаление, что пароход «Сунгари» имевший предписание из Владивостока о снятии Соломина с должности, почему-то не зашел в Петропавловск, и это спутало все карты в дальнейшей игре. «Сейчас», — сообщил Губницкий партнеру, — «японцы, наверное, уже высаживаются на Охотском побережье. Для них вооружение камчедалов явится неприятной новостью, и я уверен, что они сразу дадут Соломину хорошего пинка». Бриггин решил поспорить. «На Туле лошадку вы поставили. Неужели вы думаете, что будущее на Тихом океане принадлежит Японии, а не Штатам? Эта война с Россией так обескровит Японию, что ее финансы еще не скоро обретут устойчивость на мировом рынке. В соревновании с Россией японцев надолго не хватит, они выдохнутся». На прощание барон коснулся руки Губницкого. «Мой добрый друг, выручите меня. Я как-то не сообразил, что дал в руки Соломину материал для обвинений против меня. Если вас занесет в Петропавловск, сразу изымите из канцелярии протокол, составленный с моих слов. У меня была высокая температура, и я не помню, что там сгоряча наболтал». После ухода Губницкого барона навестили в палате цветущий молодой человек с очаровательной барышней. Это были наследники бывшей американской фирмы «Гутчессон и компания», которая еще в давние времена приложила к горячему телу Камчатки, вроде кровососущих пиявок, свои грабительские фактории. «Ничего утешительного для вас я не привез», — сказал Бриггин американцам. «Мне сломали только ногу, но вам проломили бы и головы. Камчатка одинаково не приемлет ни японцев, ни американцев. Сейчас самое лучшее — выжидать официальной реакции на камчатские дела из Санкт-Петербурга». Петербург казался расплавленным от летней жары и даже пустынным. Жители спасались на дачах Лигова, Вырицы и Мартышкина. По булыжным мостовым имперской столицы сухо и звонко громыхали телеги ломовых извозчиков. Дворники с утра до вечера поливали раскаленные плиты панелей. Городовые спасались от жары частым употреблением копеечного пива «Тип-Топ» марки завода «Невская Бавария». Бриггин не ошибся. По летучках камчатских торговцев и его телеграмма достигли Петербурга почти одновременно. Сообщение о сумасшествии Соломина оказалось на столе, за которым восседал пасмурный человек в черном камгаровом сюртуке, делавшим его похожим на строгого лютеранского пастора, готового в любой момент прочесть суровую аскетическую проповедь. «Что тут?» — спросил он секретаря, не читая бумаг, а лишь указывая на них длинным перстом с белым ногтем. «К усмотрению вашего высокопревосходительства». Это был министр внутренних дел Плеве. Он же и член особого комитета по делам Дальнего Востока. Совиным взором Плеве вчитался в бумаги. Изящно изогнувшийся секретарь добавил, что в дополнение к политучке и телеграмме Бриггина вчера телефонировали в министерство с Галерной улицы из правления Камчатского акционерного общества. «Мандель и Гурлянд просили ваше высокопревосходительство покончить с пагубной практикой, когда психически непроверенных людей посылают начальствовать на Камчатку. Конечно, нельзя ожидать, чтобы там началась революция, но барон Бриггин своими глазами видел вооруженное ополчение». Известие о народном ополчении обескуражило Плеве. «Какое еще ополчение? Никто из подданных не вправе браться за оружие без высочайшего на то рескрипта. Черт знает, чем это кончится. С этой Камчатки мы не имеем гроша ломаного, одни неприятности». Плеве крякнул, машинально протянув над столом руку. Секретарь вложил в нее большой зеленый карандаш. Плеве наложил резолюцию, чтобы камчатского начальника Соломина, впавшего в умопомешательство, немедленно удалили из Петропавловска. Секретарь оказался прозорливее министра, но практически удалить его невозможным. «Пока не закончилась война, мы не имеем связи с Камчаткою, а наши корабли перестали бывать там из-за японских крейсеров. Плеве отбарабанил по столу великолепный каскад мотива из прекрасной Елены Оффенбаха. «В таком случае, — указал он, — телеграфируйте в Сан-Франциско прямо на имя Губницкого, чтобы он при первой возможности выехал на Камчатку и сам со свойственной ему энергией во всем разобрался. Я давно знаю господина Губницкого за исполнительного чиновника. А основанием для снятия Соломина и разоружения жителей пусть служит телеграмма от моего имени». Через полтора месяца министр Плеве будет разорван на 100 кусков эсеровской бомбой, что впоследствии дало Соломину повод перекреститься с большим облегчением. Бог шельму метит. Так ему и надо. Но в это время вихрь, вызванный взмахом сабли, уже надвигался на пустынные берега Камчатки.